Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к изучению глав с 25 по 28 из второй книги Паралипоменон, в которых мы узнаем о правлении царей Амасии, Озии, Иофама и Ахаза. Давайте начнем с правления Амасии. Прочитаем 1 и 2 стихи из 25 главы. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Пожалуй, о нем можно сказать, что Амасия был умеренно праведным царем. Но прочитаем 3 стих. «Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его». Мы видим, что Амасия казнил тех, кто убил его отца. Читаем далее 4 стих. «Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». В этом отношении Амасия выполнил Моисеев закон. Это очень важный принцип. «Вы никогда не будете судимы и наказаны за грехи вашей матери или вашего отца. Судить вас можно только за ваши собственные грехи. С другой стороны, у вас могут быть очень благочестивые родители, но только из-за них вы на небеса никогда не попадете. Вы сможете попасть туда только благодаря вашей личной вере во Христа». Этот принцип имеет огромное значение. Прочитаем 5 стих. «И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников и 100 начальников, всех иудеев и вениаминян, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит». Амасия, как видимо, готовится к войне. Однако, помимо своих подданных из жителей Южного царства, он призывает наемников из числа своих врагов израильтян. Прочитаем 7 и 8 стихи. «Но человек Божий пришел к нему и сказал, «Царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». Человек Божий предупреждает Амасию о том, что он должен полагаться только на Бога. В конце концов, Амасия же знает о примерах Иосафата и Асы, и Амасии следует знать, что Богу не угодно нанимать израильских воинов. Прочитаем стихи с 9 по 11. «И сказал Амасия человеку Божию, «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий, «Может Господь дать тебе более сего?» И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место». «И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амаси отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч». Видите, Амаси послушался того, что сказал ему человек Божий. Он отделил наемное войско израильтян от своего войска и отослал их обратно в Израиль. И тогда Бог даровал Амасии победу над сынами Сеира. Битва состоялась у Мертвого моря. Прочитаем 14 стих. «Амасия, придя после поражения идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил». Поразительно, Как он вообще мог такое сделать? Это еще раз показывает нам, какое зло скрывается в сердце человеческом. Прочитаем 15 и 16 стихи. «И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: „Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?“ Когда он говорил ему, царь ответил: „Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя!“ И перестал пророк, сказав: „Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего“». И тогда начинается гражданская война. Прочитаем 17 стих. «И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иеуева, царю израильскому, сказать: „Выходи, повидаемся лично“». Амасия говорит: „Выходи и посмотрим друг другу в глаза“. Он бросает вызов Израилю, вызывая его на войну. Иоас отвечает Амасии притчей. Прочитаем 18 и 19 стихи. «И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: „Керн, который на Ливане, послал Кедру, который на Ливане же, сказать: „Отдай дочь свою в жену сыну моему“. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и стоптали этот терн. Ты говоришь: „Вот я побил идумеян“, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты, иудея, с тобою“». Другими словами, Амасии просто нагло заявили: «Если останешься дома и не будешь совать свой нос не в свое дело, то никто тебя не тронет». Прочитаем 20 стих. «Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским». Амасия не послушался совета, и тогда Бог наказывает его. Прочитаем 23 и 24 стих. «И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божьем у Авет-Эдома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию». Израилю эта победа, без сомнения, досталась легко, ведь исполнилось предупреждение пророка: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Прочитаем далее 27 и 28 стихи. «И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином». Теперь давайте обратимся к 26 главе второй книги Паралипоменон и прочитаем о царствовании Озии. На престол садится сын Амасии Озия, находящийся еще в подростковом возрасте. Вот стихи с 1 по 3. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Элав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима». Озия был хорошим царем, но как в человеке ничего выдающегося в нем не было. Во время его правления никакого духовного возрождения не происходило. Именно в этот период, между прочим, начал пророчествовать Исаия. Бог призвал его на пророческое служение в год, когда умирал Озия, о чем Исаия сам говорит в первом стихе шестой главы своей книги. Как мы уже видели, за всю историю Северного царства в нем не было ни одного праведного царя. В Южном же царстве правило несколько праведных царей, пять из которых, как мы уже хорошо знаем, были исключительными, выдающимися царями, потому что во время их правления наступали периоды духовного возрождения и преобразований. В царствовании же Озии возрождение не наступило, однако он все равно был праведным царем. Я окончил семинарию, которая в богословском плане была весьма либеральной, но в ее учебной программе, тем не менее, был курс по изучению Библии, правда, очень несистематически. Самым популярным вопросом на всех экзаменах был вопрос о царях Иудеи и Израиля. Необходимо было перечислить их всех и привести краткую характеристику правления каждого из них. Но еще задолго до нас какой-то хитрый первокурсник додумался до того, что если написать против каждого из царей без всяких исключений, что это нечестивый царь, то все равно не менее 95% ответов будут правильными, то есть налицо пятерочные знания. А какой первокурсник не мечтает о такой отметке? Поэтому мы только запомнили имена всех царей и рядом с каждым именем писали «плохой царь». Как мы теперь знаем, если против имени Озии мы писали «плохой царь», мы ошибались. Озия не был выдающимся царем, но тем не менее он был царем праведным. Прочитаем далее 4 и 5 стихи. «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Теперь давайте непосредственно прочитаем о достижениях Озии. Начнем с 6 стиха. «И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян». Геф был крепостью и одним из опорных пунктов филистимлян. Я был в Азоте несколько лет назад. Сейчас этот район переживает период экономического расцвета, который начался после того, как там построили морскую гавань. В древние времена корабли заходили в Кесарию, но не в Азот. Сейчас там есть прекрасная гавань, через которую в Израиль поступает больше грузов, чем через любой иной порт. Здесь сходятся нефтепроводы, через которые качают нефть с берегов Красного моря. Здесь эту нефть закачивают в танкеры и везут морем по всему миру. Вот этот район и захватил Озия. Все это была филистимская территория, но этим дело не закончилось. Прочитаем стихи с 8 по 10. «И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма славен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие». Здесь сказано, что Озия любил земледелие. В душе он, видимо, был фермером, то есть настоящим сельским жителем. Этот район от Азота и Гефа и до Версавии богат пастбищами. Сегодня там тоже с успехом разводят скот. По-видимому, этим же занимался и Озия. Далее простирается долина Ездрелонская. Там выращивают фрукты, особенно много в этой долине виноградников. Царь Озия очень любил сельское хозяйство. Но прочитаем стихи с 11 по 13. «Было у Озии войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукою Иеиела, писца и Маосея, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукою их военной силы 370 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля». Как видим, в этот период истории в военном отношении Южное царство, Иудея, было очень сильным. Прочитаем далее 14 и 15 стихи. «И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». В древнем мире при ведении войн широко использовались специальные приспособления для метания камней. На вооружении армии также находились небольшого размера луки, тетиву которых воины натягивали с помощью механических приспособлений. А были в войсках и луки огромных размеров, с помощью которых можно было посылать стрелы на очень большие расстояния. Любопытно узнать, что именно при Озии стал применяться этот новый способ ведения боевых действий. Однако у Озии, как и у всех других царей, даже праведных, в доспехах можно было найти трещину, потому что у каждого человека есть свои слабости, своя ахиллесова пята, и сегодня человек не изменился, кто бы он ни был, у него всегда есть свои слабости. Итак, давайте прочитаем об уязвимых местах Озии. Иногда случается так, что самым опасным для нас оказываются наши успехи, потому что от гордости мы теряем голову. Именно гордость привела Озию к падению. Прочитаем 16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Итак, Озия вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Вы спросите, что же тут плохого? Но для Озии результаты этого поступка оказались очень плачевными. Прочитаем 17 и 18 стихи. «И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе этого в честь у Господа Бога». Как видим, священники вполне могли воспротивиться воле царя в этом вопросе. Царь пытается присвоить себе обязанности и права священника. Он хочет проделать то, что было строго запрещено для всех, кроме сынов Аарона. Ведь только священники из рода Ааронова могли входить в святилище, туда, где находились золотой светильник и жертвенник для курений. Прочитаем 19 стих. «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, при лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного». Вот такое было наказание от Бога, и оно тут же поразило Озию. Прочитаем 20 и 21 стихи. «И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Государственными делами стал заниматься сын Озии Иофам, так как Озию поместили в карантин до конца жизни. Прочитаем 22 стих. Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. В первом стихе 6 главы книги пророка Исаия мы прочитаем о том, что он начал свое служение в год, когда умер Озия. Прочитаем 23 стих. «И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный». И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. Похороны Озии вполне можно назвать радостными похоронами. Смерть не должна пугать христианина. Вспомните, с какими словами обратился апостол Павел к фессалоникийцам. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Так написано в 13 стихе 4 главы 1 послания к фессалоникийцам. А в 55 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел, рассказывая о грядущем воскресении, задает такой вопрос. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Огромное множество верующих оказываются беспомощными перед лицом жизненных неурядиц и бедствий. Многие христиане безнадежно больны физически, но для них обязательно наступит день радостного избавления и освобождения. Как чудесно и радостно будет предстать перед Христом! И в ожидающей нас смерти нет ничего трагически печального или скорбного. Я думаю, что Иофам, сын Озии, не рыдал от горя на этих похоронах. Я полагаю, что Иофам любил своего отца и прекрасно понимал, что его отец наследует спасение и воскреснет для будущей жизни. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!